Благослови нас всех, Господь. Мы, насколько я помню, в прошлый раз разбирали 11 главу книги Откровения. Очень важной книги, настолько важной, настолько эта информация важна, настолько она сильная, даже потому, как люди этим интересуются, тоже видно, как лукавый заинтересован это, все воровать у людей, потому что это действительно свет жизни. Книга Откровения – особенный свет от Господа, просвещающий очень многие тонкие детали, такие, знаете, для посвященных, для людей, которые действительно сказали: «Господь, вот он, мое ухо, я хочу слушать только Тебя, я хочу не просто слышать, я хочу понимать, и я хочу в точности выполнять все то, что тебе нужно, Господь. Ага, если ты это хочешь, вот я начну тебя учить. Если ты отверг всю свою жизнь, если ты возненавидел всю свою жизнь, если ты поставил перед собой эту цель, чтобы отдать в жертву свое тело для разумного служения, Бог говорит: я буду тебя учить. И я часто повторяю это, как Самуил когда-то говорил Богу по научению Илия. Он говорил: говори, Господи, ибо раб твой слушает. Вот он зовет, и Самуил не понимает и неправильно откликается на голос Божий. И Бог, он же мог ему сказать: нет, это не Или тебя зовет, это я Господь тебя зову. Вот. А он молчит, пока не сказал Самуил правильно то, что и мы должны с вами сказать, прежде чем Бог начнет открывать нам книгу Откровения, что говори, Господи. Я осознал это глубоко внутри, что мне нужно вот это вот перерождение, мне нужна эта новая жизнь не для того, чтобы выгадать. Мне нужна она для того, чтобы выполнить Твою волю. Хочу видеть Твое царство, наполненное Твоей славой, Твоей красотой. Хочу, чтобы дело Твое делалось так, как нужно. Поэтому отдаю себя. Все, что могу я сделать, это я просто себя отдаю Тебе. Разломай все то, что тебе мешает, уничтожь, сожги все то, что не служит твоей воле и твоей славе, и сделай из меня сосуд чести. И, конечно же, это то, что приятно Богу, то, что Он будет принимать и благословлять. Давайте вспомним тогда 11 главу, бегло пройдем ее. Здесь сказано с 1 стиха, что Бог дал трость самому Иоанну. Дана была ему трость, чтобы он измерил, и такая трость подобна жезлу, то есть власть и сила. Иногда у человека есть, допустим, царская власть, а силы у него мало, поддерживают его мало. А здесь показана власть и сила этой власти. То есть для того, чтобы измерить дом Господен, проверить, соответствует ли он стандартам, или даже не проверить, а просто вымерить, как должно быть, что должно быть в доме Господнем. И вот такой жезл ему был дан Иоанну. То есть мы понимаем, что Иоанн в данном случае это то первоначальное первоапостольское служение, которое, ну, действительно было оригинальным. Нам нужно возвратиться к апостольской вере. Вот то, что за все эти 2000 лет наслоения человеческих выдумок, множество разных, знаете, доктрин, они вот настолько, я смотрю, настолько они быстро прививаются, какая-нибудь умная такая идея, вот, ну, к примеру, я часто говорю, что вот написано, апостол пишет, что я там знаю человека, который был на небе. И кто-то, умник какой-то, взял, сказал, что апостол Павел просто скромничал. Он не хотел сказать, что это он. Хотя, ну, знают, что апостол Павел ничего не скромничал. Он говорит, я до неразумия дохожу, хвалясь перед вами, что у меня, как у нормального апостола, все есть, и сила, и власть, и чудеса, и знамения, все, все, что нужно, у меня есть. Он хвалился этим. А здесь вот он, значит, поскромничал. Кто сказал тебе? Откуда ты это взял? Один какой-то человек сказал, и все, и понеслось по всему свету. Выглядит умно сказать такую мысль, что вот тут есть какая-то заковырка, есть какая-то тут недосказанность, и можно развить целую тему, и там прибавить, и скромность проповедовать, и все такое. И вот таких басен очень-очень много. Есть очень много псалмов. И вы знаете, старых не так много. А вот новых, особенно харизматичных, таких, вернее, харизматических, в них есть очень много лживых слов, которые, ну, мелодично входят в душу человека. И там и есть многие, которые много раз повторяют. Но оно есть ересь, оно есть неправда, антиевангелие. И люди, ну, как бы даже на уровне подсознания, знаете, загружаются этой информацией, и потом, как будто это так и должно быть, они даже уже не задумываются, а вдруг это неправда, а вдруг это что-то такое. Поэтому, конечно же, в это последнее время помазание первоапостольское будет работать, и будет дан этот жезл, чтобы все вымереть и все поставить на свои места. И, конечно же, если в этом храме там сделали его вертепом разбойников, да, деньги там на лучшем месте, только не успели помолиться, там благословение попросить уже быстрее с торбами, и каждый раз там вкладывают в уши, что вы ж смотрите, вы же отдайте, вы же не будьте наглыми, не будьте жадными, давайте сюда. Это все, ну, понятное явление. Знаете, доброохотно дающий – это когда сначала дай людям жизнь, а отдачу уже этой жизни смотри. Если есть жизнь, будет отдача, ну, автоматически, люди, не надо им ничего говорить. Это должно быть доброохотно дающих. Ну, такое служение. И вверху стоящие прекрасно понимают, что этой жизни нету, а деньги нужны, поэтому выдумывают всякие программы, вот, и всякие траты, и туда надо, и сюда надо, и поехать, и приехать, и в конце концов деньги вот таким, ну, сильным, как бы, инструментом залазят в духовное вот это строение Дома Божьего, уже само собой разумеющееся, как Христос вот брал бич и выгонял оттуда всех торгующих, продающих. Я боюсь, что я взялся, и мне не хватит даже 11 главу, хотя мы об этом уже говорили много. Но я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Дом Божий нуждается в абсолютной реформации, в абсолютном пересмотре всего-всего и полному возврату к апостольской вере. Вот. Поэтому мы ожидаем, когда Бог помажет таких людей, которые смогут выгнать, которые смогут разбить, разломать все то, что построено в Доме Божьем врагом, чтобы, понимаете, ну, нам нужна демонстрация Божьей славы, а Бог не может прославляться там, где даже пусть 99% правды, а маленькая закваска какая-то, да, Писание говорит, она все равно вквасит все тесто. Маленькая закваска сквасит, поэтому, конечно же, Дом Божий должен быть очищен, вымерен, и все должно встать на свое место, как должно быть руководящему, как должно быть всем остальным, как должно быть учителям, ну и так далее, что должны делать жены, как это все в церкви работает, это все должен Дух Божий поставить. А вот внешний двор, вы знаете, чаще всего церковь работает на внешний двор. И, допустим, находится в церкви пару немощных, которые начинают, о, не, это, если ты это тронешь, мы уйдем из церкви. И ради немощного, значит, вся политика в церкви меняется, условия меняются для неверующих. Очень много делается, чтобы неверующий пришел и, ну, нашел там себе комфортное. Понятное дело, что если мы начнем, допустим, учить взрослую пищу давать, и придет туда невежда в духовном смысле слова, он ничего там не поймет, ничего там не найдет, то... Конечно же, такую церковь люди будут просто разбегаться оттуда, потому что ему надо какая-то пища, ему надо, чтобы его там кормили, чтобы, вот, к примеру, он ищет учителей, которые бы льстили его слуху. И он приходит и не находит такой пищи. А пастырь знает, что если я не буду давать ему... ну, вот эту жвачку, типа, там, Бог тебя любит, ты супер особенный в глазах Бога, ты чуть ли не даже больше, чем этот Иосиф, второй после фараона. Вот, и человек такой умилился сердцем, а я-то уже... было, подумал, что я последний, что я нехороший. А оказывается, я хороший. И пошел себе вдохновленный домой, а попробуй ты ему не дай этой пищи, да, то эта сказка закончится. Этой всей пищи не будет. Бог будет заниматься конкретно своим домом. Немощный, иди на все четыре стороны со своими немощами, не захотел духа жизни, не захотел двигаться к славе Божией. Ну, иди в Вавилонскую блудницу, тогда и там сиди, пока Бог не начнет разбираться с тобой и с этой структурой всей. Поэтому внешний двор, то есть, ну, приближенных, так скажем, к храму, пришедших, но не вошедших вовнутрь, за завесу, оставив в покое, потому что начнешь вот это новое и старое мешать, знаете, и все смешается, и ни нового, ни старого не будет. Поэтому мы ожидаем очень четкого учения и очень четкого разделения людей. Плотские все на выход. И дам двум маслинам, двум свидетелям, мы это разбирали. Они будут иметь власть, они будут иметь силу. И когда они закончат свое свидетельство, выйдет из бездны зверь. Как сказал когда-то Христос, сколько я был с вами, вы меня не трогали. А теперь ваш черед пришел, ваше время пришло. И все, сатана встал в свои права и начал делать свое зло. Так и тут точно. Закончится работа, закончили свое служение, все, вышел из бездны, выпустили его оттуда и пошел уже делать свое сатанинское дело. И убьет их, и трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Ну, мы понимаем, что это не речь об Иерусалиме, городе, физическом городе. Мы имеем два духовных города. Один Новый Иерусалим, который сходит с неба, сойдет с неба в свое определенное время, чтобы на земле утвердить царствие Бога так, как оно на небе там. Ну, практически небесное царство откроется на земле. Да? И есть другой город, тоже великий город, это Вавилон, Вавилонская блудница там в этом городе. Поэтому здесь речь идет, что убьют этих двух пророков или убьют это движение, остановят это движение силой Вавилона. Вавилон возьмет снова свою власть, чтобы являть какие-то ложные чудеса, знамения, потому что, ну, как бы вот трупы их оставят на улицах этого города, чтобы все видели, что город процветает, а это движение все кончилось. И мы понимаем, что люди не дадут их похоронить. О чем идет речь? 3,5 дня они будут лежать, и люди не дадут их похоронить. Смотрится, как будто это плохие люди, они просто не дают похоронить, чтобы все наслаждались их трупами и видели, что они убиты. На самом деле нет. На самом деле это действительно люди, которые поверили через этих двух пророков в Бога. И 3,5 дня – это их испытание, их Голгофа, собственное, когда Бог ушел, Божье ушло, и они остались один на один с тем, что у них есть внутри. Вот что насобирал, то и тебя будет дальше двигать. Насобирал нужные вещи, то ты пройдешь через все испытания и все эти 3,5 дня, значит, ты останешься верным тому, что преподали тебе вот эти 2 пророка. Если у тебя не хватит масла, ну, конечно же, ты останешься вне дверей. Поэтому мы понимаем, что не дадут они похоронить это, значит, что будет множество людей, которые будут праздновать это движение и это учение, несмотря на то, что оно как бы, ну, опозорено, вот точно так же, как Христос. Убили его, все разбежались, спрятались, и, казалось бы, ну, все, зря он проповедовал. На самом деле, все это, ну, было настолько спланировано, что церковь на сегодняшний день уже 2000 лет стоит, и никто не сможет, апостолы поставили это все. Вот так здесь идет речь. А живущие на земле, конечно же, будут радоваться, потому что сильно, ну, как бы ярко, вот как Христа распяли, да, и все смотрели и злословили. Вот так будут злословить это движение, это учение Царствия Божьего. Но церковь будет стоять, как она стояла, и будет сохранять свою чистоту и все прочее. Значит, ну, взошли они в воскресе, взошли они на облаке, на небо. Мы уже много раз говорили, что когда идет речь об облаке, это, ну, вот что закрывает от нас небо? Облака, да? Облака закрывают нам от нас небо небес. То есть они как шатер, да? То есть духовное спрятано от физического мира, ну, так скажем, облаком, да? И Бог на облаке, и Христос на облаке придет, и святые придут на облаке. Значит, мы понимаем, что воскрешение этих 2 пророков, это, ну, вот это вот время, когда они снова слава Божия будет явлена в них. Ну и тут, в общем-то, надо, наверное, 18 и 19 стих прочитать и пойдем дальше. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, боящихся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю, и отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, великих град». Вот когда рассвирепели язычники? Когда уже все, что можно, Бог сделал, эти 2 пророка отработали, показали силу Божию, церковь восстановилась, а язычники, значит, пошли за Антихристом. Все, пришло время судить их. Вот. И отверся храм Божий на небе, ну, не знаю, эти адвентисты седьмого дня все время рисуют, что там на небе такой храм, точно как храм Соломона, там ковчег есть, там есть жертвенник, только на нем уже никого не приносят, потому что Христос был распят, это вот мудрят. На самом деле в духовном мире ничего нету физического, там все в духовный мир. Вот мне когда-то Господь открывал, не знаю, почему Он мне это открыл, что в духовном мире человек будет виден, ну, внутренние его характеристики. Вот мы, допустим, выглядим внешне и видят там, я молодой, я там кучерявый там, или лысый, или какой-то вот, как я выгляжу в физическом мире. И нам кажется, что вот я умру, но и в духовном мире я там буду как лет 25 такой, весь такой этот самый, то ничего там не будет физического, человек будет выглядеть, как он внутри выглядит, внутренность его будет. Если ты, допустим, приобрел много кротости, то, ну, какую часть тебя будет представлять кротость? Там, я не знаю, ну, духовное лицо у тебя будет там сильно красивое. Там, если ты приобрел послушание, если ты приобрел... И все вот эти качества, они... Так же, как во внешнем мире внешнее видно, так в духовном мире вот это все внутреннее. И Бог наш, его созерцать, в принципе, мы можем, когда в духовном мире, мы можем созерцать через его качество, как он выглядит, вот этот дух конкретный, потому что даже не плоть, это дух. Вот, и так и здесь. Храм Господень, конечно же, на небе – это церковь первенцев, это люди, достигшие совершенства, это объединение людей в единое строение, в церковь Господню. Как апостол Петр говорил, вы как живые камни устрояете из себя дом духовный, священство святое. Вот о каком храме идет речь. И, конечно же, когда этот храм явится на небе, то обустройство этого храма будет видно всем. Что это значит? Это значит, что небесное соединится с земным. Одно целое станет. Те, которые на земле еще живут, достигли совершенства. Писание говорит, что они будут восхищены на облаках. И те, которые раньше давно умерли, они сойдутся со Христом с неба. И мы встретимся на облаках, и явится вот эта красота Дома Господнего, явится для того, чтобы сиять на этой земле. Знаете, когда Иоанну дан вот этот жезл, ну, так как вот мне было открыто, это то, что вот мы сегодня делаем. Мы говорим, значит, учение, как должно быть. И люди по-разному реагируют. Один смотрит, как в зеркало, ну, в это учение, и он, ну, стяжает эти все вещи, и он начинает мечтать. Вот я хочу быть похожим на тебя. Я хочу, чтобы у меня были эти качества. И он не просто ради того, чтобы что-то от этого иметь, он просто потихоньку влюбляется в эти качества. Он искренне начинает мечтать и говорить: я хочу быть кротким. Вот я понимаю, как это красиво иметь много власти и иметь полную кротость. Вот как это благородно, что такой великий и такой простой, вот как Христос, допустим, да? И если Бог захватил тебя этим учением, ты влюбился в это качество, ты уже начинаешь как бы... ты уже практически приготовился для прихода Бога в твою жизнь, потому что Он придет и спросит: что тебе нужно, что ты хочешь от меня? И ты ему не будешь говорить: а расскажи мне, где ослицы пропали, или там еще что-то, дай хлеба покушать. Просто скажешь: вот все, что мне нужно. Я хочу быть похожим на тебя. Я увидел, я понял эту ценность всего твоего характера, естества твоего. И вот этот храм на небе, он явится. И для всех тех, которые апостольское учение измерит, покажет им размеры настоящие, какие должны быть, то люди, заинтересованные в этом и ожидающие этого, конечно же, увидят этот храм на небе. Вот так заканчивается 11 глава. И мы просто повторили ее, чтобы уже двигаться дальше. И начну я. Вы мне подскажите, когда будет половина, кто-нибудь за часами. Ой, уже половина, да? А, у меня есть еще. Ага. Значит, давайте обратим особое внимание к 12 главе, потому что здесь много таких серьезных моментов, которые нужно понять, иначе не будет склеиваться вся глава, и трудно потом будет двигаться дальше. Давайте несколько стихов прочитаем. «И явилось на небе великое знамение, жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения». Значит, сразу берут сон, Иосифа, что 12 звезд и... и говорят, что это народ израильский, от мук рождения, это он родил Иисуса Христа, и сатана хотел его сожрать, а дитя восхищено на небо. Очень много нестыковок, они чего другого придумать не могут, и поэтому все, вот кого я смотрел, все говорят, что это народ израильский родил Христа, хотя народ израильский его не рожал. Это несерьезно. Поэтому мы не должны вообще смотреть на сон Иосифа, потому что не подходит он сюда. Может быть, одинаковые, примерно одинаковые какие-то... Я же часто привожу, что есть много мест, которые говорят о том, что мы должны принести плоды Богу, созревшие, нормальные плоды. И другое видение, там корзина спелых плодов, казалось бы, можно обрадоваться, что вот все-таки что-то сделали. На самом деле это уже поспел конец народу за его нечестие. Поэтому мы смотрим, не только сравниваем с другими местами Писания, но смотрим по контексту и по самому смыслу. И смысл здесь, конечно же, ничего общего со Христом не имеет, потому что Христос родился не для того, чтобы бегать от дьявола, Он родился для того, чтобы сделать работу Божью на земле, и Он его делал, никуда Он не уходил с земли, вот, поэтому не надо здесь придумывать. Речь идет о церкви, которая находится уже во славе, которая достигла совершенства, и это видение на небе. И мы знаем, что церковь собирается из миллионов людей, которые умирают, достигают совершенства и уходят на небо. И там они собираются, и, как я уже сказал, в одно общее строение. Это разные люди, разные частички, разные клеточки, как вот в нашем теле, но они все объединяются в одно целое. И вот эта жена, значит, она в муках рождения. Мы разбирали эту, ну, пятую... ты прекрати. Ну-ка. Или ты хочешь, чтобы уже дядя перестал рассказывать. Вот. Конечно же, она это Божья невеста, 12 звезд, потому что она основана 12 апостолами. И что она должна родить? Писание говорит как раз за этого младенца мужского пола, и мы знаем, что под жертвенником находились убиенные, и они там были в очень серьезных муках. Вот эта вся свет, ну, как бы центр этой невесты, суть этой невесты, праведники, достигшие совершенства, убиенные, вот имела в чреве своем, и от того, что она имела в своем чреве, она мучилась. Надо это родить, доколе, Господи, ты не мстишь за кровь нашу. Мука выйти этому всему наружу, выйти этой мести, да? И пришло время, и это знамение исполнилось на небе, и, конечно же, видели его только те, которые умеют видеть небо, настоящее небо. И мы знаем, что это дитя из себя представляет, это как раз вот эти 144 тысячи, это действительно те, которые последуют за Агнцем, куда бы он ни пошел, и они действительно, ну, вот что сделать, чтобы сатана не мог к этому учению подобрать ключики? Вот 144 тысячи появились, и они появились не от того, что они каждый сам рос и дорос до какого-то духовного состояния, да? Вот как мы с вами работаем, значит, надежду вырабатываем, да, терпение, а сатана крутится, ищет ходы, значит, как это, к этому подобраться, да? Подбирается там что-то, но Бог придет не от того, что мы заработали, Бог придет от того, какие желания у нас, если у нас желания будут очищены через Слово, то Он в один миг восставит нас, чтобы сатана не успел подобраться, ну, посеять свое семя там, где Божье начинает расти. Вот. Поэтому не нашей силой, а тех, которые умерли давно, уже их силой, их посеянным, мы будем подняты в славу Божью. Мы будем, значит, людьми, которые смогут, пишут мне тут, смогут действительно показать Царствие Бога и сделать церковь на земле. И поэтому сатана ждет сожрать, но ничего у него не получится, потому что ребенок этот сразу, как только родится, сразу же окажется на небе. Как говорится, не молился, не крестился, и в Царстве Божьем поместился. Так у нас было в детстве такие вопросы. Вот. И она родила младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы, жезлом железным, и восхищено было дитя я к Богу и престолу его. Я думаю, что это понятно. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Значит, я думаю, что очень сложно будет сегодня это объяснить. У меня ситуация такая, я буквально за час до собрания приехал к такому. Два дня у меня был очень серьезный суд, присяжные там судили меня, рядили меня два дня и все-таки оправдали. Я воспринимаю эти вещи как серьезные атаки со всех сторон, потому что, ну, знаете, на пустом месте, вот абсолютно на пустом месте, не имея никаких фактов, не имея ничего, просто тебя берут и садят в тюрьму. И потом доказывают, что ты там что-то сделал. И, конечно, все это, как говорится, переживательные моменты, но мы должны к этим вещам относиться легко и свободно. Самое главное, чтобы наша совесть, наши конкретные дела были правильны, а остальное все посадят тебя несправедливо. Ну, знаешь, будешь сидеть, оправдают тебя, значит, еще тебе есть возможность, значит, Вот. В моей жизни происходят очень невероятные обстоятельства с разных сторон, совершенно отличающиеся друг от друга. И я уже говорил, что Бога мало видно, а сатану так видно, что вы не представляете. Настолько он разозлен, настолько вот так все напряжено, что буквально на пустом месте находит, где это зло согнать. Вот. Но я думаю, что никто не сможет нас остановить, мы все равно дойдем до того конца, который Бог нам обещает, и имя Господне будет прославлено. Но знаете, как приятно, когда ты абсолютно безразличен и спокоен. И ты не уповаешь на то, что да Бог все отрегулирует, куда они денутся, все станет на свои места. Ты просто, тебе без разницы. Ты говоришь, ну, захотят они меня там, допустим, посадить, ну, пусть садят. Смогу я доказать, там, допустим, что я вообще к этому не имею никакого причастия, ну, докажу. И это настолько приятно, что, во-первых, что ты Бога туда не вписываешь, что Господь, да помоги ты мне, ты же видишь, что это атаки сатаны. Атаки сатаны, вот, воюй. Ведь победа же тоже в том, что ты, допустим, сел в тюрьму несправедливо, да, и ты победил, и сидишь себе там, и упрямо твердишь, что Бог мой знает, что он делает, как Иосиф сидел, да, сидел, один подвел, другой подвел, третий подвел, он, бедный, сидит, Божий человек, и мог бы отворотиться к стенке, завопить и сказать: Господь, я же тебе служил, я же тебя люблю, чего ты со мной так? И Бог бы изменил бы эту ситуацию, но в нем не было бы, ну, знаете, того смака, той способности, ну, вот это все, что есть в жизни, просто отодвинул, отдал это все в руки Бога, и ты прославляешь Бога тем, что ты, во-первых, не переживаешь об этих вещах, во-вторых, ты демонстрируешь, что Бог, он знает, что он делает. Моя жизнь в его руках, и пусть он делает все, что ему нужно. Это очень приятно осознавать, что у тебя есть на это силы, и что ты можешь совершенно не волноваться, не обращать на это внимания и жить себе, как ни в чем не бывало. Поэтому набирайте этих качеств, набирайте этих добрых плодов в свою жизнь, прекращайте ныть, прекращайте выпрашивать себе особые привилегии на земле, какие-то, ну, всякие, неважно, то здоровье, то какие-то обстоятельства. Если ты отдал в руки Бога, если ты веришь, что твоя жизнь в руках Бога, значит, твой удел – сидеть спокойно. Просто спокойно, и все. Вот. Поэтому благословение вам. Мне не до разбора было, потому что только в час дня закончился это все, все эти дела. Вынесли вердикт, а мне еще ехать 5 часов оттуда сюда назад, поэтому я совершенно и думаю, что, наверное, будет лучше, если мы следующий раз возьмемся за 12 главу и каждое конкретное слово, каждую мысль разберем, потому что это, вот, знаете, 22 главы, и 11 и 12 главы, они не просто центральные физически, они духовно центральные. И нам надо это увидеть, особенно 12 главу, чтобы понять, вот куда Бог клонит и что Он хочет этими главами нам сказать, чтобы мы могли действительно двигаться в этом направлении. А сейчас, если у нас есть еще время, если у вас есть какие-то вопросы по теме или не по теме, по другим главам, вы тут разбирали, я, к сожалению, не смотрела то, что по средам происходило. Вот, может, какие-то были вопросы, которые не решились. Я с удовольствием подключусь. Или у вас уже мозги, что ж там этот Маслов натворил, что его там судили, рядили. Ничего не натворил. А вот так вот просто озлобился сатана на, ну, люди просто разводят руками, откуда это могло взяться, кто мог это придумать и как это могло вообще появиться. Вот так бывает, и мы к таким вещам должны быть готовы. И представьте себе, это уже тянется почти 2 года, и все эти разборки, все эти суды, и туда-сюда и ездишь, и доказываешь, а на тебя смотрят, как на пустое место, что ты рассказываешь. Мы уже все решили. Вот, поэтому сложности бывают. Ну, есть, Лариса, у тебя какие-то вопросы? Возьми микрофон.
Что-то я думала, что эти два свидетеля – это 144 тысячи, как бы, звезды, а ты говоришь, что они должны пройти, как бы, через смерть.
Естественно, что они должны принять власть, принять силу, и естественно, что они будут от самого Господа примут, но есть те, которые посеяли, допустим, да, это те, которых весь мир недостоин, они, как сказано в Писании, ходили, скитались по это самое, мелотях, козьих кожах, были перепиливаемы пилами, и весь мир их был недостоин. То есть они собственной жизнью, ну, как бы собирали вот это совершенство, которого они достигали. Так же? А эти люди, наоборот, вот те, которые будут жать, они будут очень четко понимать, что они ничего для этого не сделали. Вот эти, которые сеяли, они, ну, для того, чтобы посеять, их, наоборот, нужно было держать так, чтобы они ничего не могли увидеть в своей жизни, не получили обещанного, да, а которые будут уже жать, это люди, которые получат все, но надо, чтобы они так получили, чтобы они никогда это себе не приписали. Поэтому Бог их и вот так четко разделил. Те, которые сеяли, они не могут ничего приписать себе, потому что они ничего не получили, а на самом деле они насобирали. Вот. А те, которые жать будут, вот как сказано в этой притче, что пойдите по изгородям, по перекресткам, соберите всех, ну, просто сказать, бродяг всяких, этих самых бездельников, которые ничем не занимаются, праздно ходят. И вот эти люди мне нужны на брачном пире. И вот это и есть то, что они будут восхищены на небо сразу при рождении. То есть, ну спрашивается, ну за что тебя всю жизнь там, допустим, пропьянствовал человек, и вдруг раз Бог помазал, и в течение недели человек, допустим, совершенно новый человек, и на него сошла слава Божья, и сила от Бога, и способности от Бога. Тот всю жизнь старался, жил, как бы собирал по крупицам вот эту праведность внутри себя, а этот себе неизвестно чем занимался, и этот в славе Божией, а этот не может даже за себя постоять. Ну, я, наверное, слабо объясняю. Не поняла, нет?
Ну, как может Бог помазать, если ты не умер для себя, и помазать на труд?
Понимаешь, как? Они должны родиться. Для того, чтобы родиться, они должны умереть. Через этот процесс они проходят. Потому что если ты не умрешь, ты не родишься. Но помазание, которое ты получаешь, ты не... Ну, вот, допустим, ты не можешь родиться, если ты не умрешь, да? То есть определенные вещи ты должна сделать, прежде чем ты родишься, да? Твое должно от тебя уйти, и ты должна, значит, стать новым человеком. Но получить помазание на и славу Божью на служение зависит не от того, кто ты, а зависит от того, что Бог возьмет у тех, которые посеяли, и даст тебе, и подымет тебя в свою славу. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, что зависит от наших желаний, которые мы насобираем. Но оно ж как работает? Желание добра есть во мне, а сделать онное не нахожу. И вот человек мучается, что ничего у него не получается, потом раз на него находит, слава Божия, и он уже вчера, как говорится, с червями там занимался, а сегодня раз и поднят в славу Божию, чтобы он никогда это себе не приписал. Вот, вот как этот процесс работает. Наверное, не совсем доходчиво. Но я думаю, Лариса, это мы начнем разбирать 12 главу, мы об этом поговорим обязательно, потому что очень важно, многие люди, они вообще никакого сеяния, жатвы нету, никаких разделений нету. На самом деле есть разделение. Одни собирают, а другие пользуются тем, что насобирали другие. И это очень эффективно работает, потому что те, которые собирают, они, как Писание говорит, что сеющие со слезами, как-то вот интересно написано, в том смысле, что сеющие со слезами делают свою работу, а жнущие в радости пожинают то, что, ну, посеяно было. Поэтому... Ну, и есть еще какие-то у вас мнения, мысли? Если нет, то давайте на сегодняшний день закончим молитвой, да? Помолимся нашему небесному Богу, еще раз напомним своей молитве и скажем ему: Господь, мы понимаем, что для того, чтобы хорошо слово садилось внутрь нас, нам нужно продвинуться в этом желании быть рабами Тебе, быть угодниками Твоими, быть, ну, знаете, такими людьми не просто интереса, а страсти, когда человек, ну, готов на все, лишь бы вот это исполнилось, его мечта. Пусть усиляется внутри вас эта потребность быть благословением для людей, быть действительно человеком, который отдал свою душу ради пользы другого и ради пользы Царствия Божьего. И он сознательно идет к тому, что он говорит: Господь, во всем ограничь меня. Вот как апостол Павел, я, говорит, бегу так, чтобы получить награду. И не так, чтобы лишь бы бить воздух, а рвусь так, чтобы действительно получить награду. То есть он отдавал этому все свое сердце, что... Что я могу сделать для людей? Что я могу сделать для твоего царства? А я сколько раз в голоде, в холоде, под ударами, в темницах, сколько раз побивали палками, камнями побивали. Это такая разница. все это преодолеваем силою Господа, идем дальше. Почему? Потому что есть, ну, такая жгучая мечта внутри себя оставить на земле как можно больше добра, света и пользы для Царствия Божьего. А все остальное, хай оно катится, как катится. Вот такие люди драгоценности у Бога. Такие люди, конечно, знаете, как вот хороший доктор один на, там, на миллион людей, которые и все ищут его помощи, потому что знают, что если он сделает там операцию, допустим, то он сделает как надо. Вот так и в нашей жизни. Так Бог на нас будет смотреть, насколько мы возлюбили правду, насколько мы возненавидели беззаконие, насколько нам хочется быть послушным Богу и полезным для людей, настолько Бог и отвесит нам своей славы, и настолько мы сможем потом и повлиять на этот мир. Очень скоро все изменится, очень скоро мы не узнаем наш мир. Он будет совсем по-другому выглядеть, совсем другие условия, совсем другие люди. Все будет совсем по-другому. Я не знаю, как все перевернется, как говорится, с ног на голову, но мир будет совершенно другим. И условия жизни будут совершенно другие. И вы знаете, я не представляю вот этих вот религиозных людей, которые вот это ноют и плачут, Господь и там, и сям, и подпорку постави, и то, и благослови, и устрой, когда начнутся серьезные проблемы, и никто им не будет отвечать. Что они тогда будут делать, я не представляю. Вот просто не представляю. А люди Божьи, поверьте, они будут жить себе преспокойнее. Им без разницы, что во внешнем. Они очень в мороз тепло одеты, и они себе свободно ко всему этому относятся. Поэтому если у тебя есть какая-то паника, какие-то вот эти религиозные представления о том, что Бог должен там решать твои дома купить, какие-то там, ну, чуть ли не, я не знаю, то выбрасывай это все скорее, потому что будет потом тебе тяжело жить со всем этим. Вот такие дела. Если нету больше ничего, мы помолимся. И на этом сегодня закончим. Господь наш милосерднейший, Бог небесный, благословенное имя Твое святое, благословен Ты во веки и веки. Мы благодарны Тебе, что по-прежнему звучит Твое слово, и Твоя воля, Господь, обращена к нам, чтобы мы бодрствовали на этой земле и делали то, что Ты хотел бы видеть от нас. Я прошу Тебя, благослови всякого из нас, кто положил в своем сердце, чтобы развиваться в Твоей воле, чтобы достигать Твоих божественных высот и прославлять Твое святое имя. Да будет имя Твое благословенно. Благослови тех, которых нету здесь сегодня по неуважительным причинам. Что-то более ценное у них есть в жизни по сравнению со Словом Твоим. Умудри их, устраши их, останови их на подобных путях, потому что времени у нас остается очень мало. Так Дух Твой свидетельствует сегодня во имя Иисуса Христа благословение и милость да сопровождают всех нас. Тебе слава, Господь, за все. Аминь.